Глава 40, в которой продолжается жизнь пленника. Сонет. За свой подвиг святой души славных бойцов вы от жизни земной и от дольного тления вознеслись в горний край и блаженство селения, отряхнув, словно прах, свой телесный покров. Пыл геройский в груди, все вы шли на врагов, на несметных врагов в боевом упоении, кровью их и своей, обогряя в сражении воды дальних морей и равнины песков. И не мужество вам, силы вам изменили, побежденные вы хоть и пали в бою, но победным венком вы себя осенили за кровавую смерть и за гибель свою. На земле славу вы и бессмертие стяжали, в небесах светлых рай и блаженство познали. «В таком же самом виде я знаю этот сонет», — сказал пленник. «А в сонете, посвященном форту, — продолжал Кабальеро, — если я хорошо помню его, — говорится следующее. Сонет. От этих диких мест и дальних берегов, от павших этих стен, где всюду разрушение, в мир горний отойдя, нашли упокоение для душ своих святых 3000 бойцов. Сражались все они с безумием храбрецов, в душе горел огонь, в груди пылало мщение, но было тщетно все, проиграно сражение, легли они в бою, и верх взял сон врагов. Как много было тут и крови, и страданий, как здешние места в былые времена и в наши дни полны больных воспоминаний, но чистых душ таких суровая страна ты к небу никогда еще не отсылала, столь доблестных людей вовеки не видала». Сонеты показались недурными, и пленник был очень обрадован новостям, которые ему сообщили о его товарище. Затем он продолжал свой рассказ, говоря: «После взятия Галеты и форта турки велели снести Галету. Что же касается форта, он был в таком состоянии, что там нечего было разрушать. Чтобы скорее и с меньшим трудом достигнуть цели, турки минировали Галету с трех сторон, но никак не могли взорвать то, что, по-видимому, должно было быть наименее крепким, именно старые стены. А все то, что еще устояло из новых фортификационных работ, которые возвел Эльфратин, очень легко было уничтожено. Словом, флот турецкий вернулся в Константинополь торжествующий и победоносный. Несколько месяцев спустя умер мой господин Учали, которого обыкновенно называли Учали Фартакс, что на турецком языке означает «шелудивый ренегат», потому что в действительности он был болен паршой. У турок в обычае давать прозвище по какому-нибудь личному недостатку или качеству человека. И делают они это потому, что у них всего лишь 4 родовых имени потомков дома оттаманов, а остальные, как я уже говорил, получают фамилии и прозвища по своим телесным недостаткам или душевным качествам. Этот больной паршой просидел у весел невольником султана целых 14 лет, когда ему уже было за 34 года, он сделался ренегатом по злобе одного турка, давшего ему пощечину в то время, как он греб веслами, и чтобы иметь возможность отомстить ему, он отрекся от своей веры. Но доблесть его была так велика, что он, не прибегая к низким путям и средствам, благодаря которым обыкновенно возвышаются любимцы султана, сделался алжирским королем и затем главнокомандующим флота, а это третья почетная должность в турецком государстве. Родом он был калабриец, человек добрый и нравственный, и обращался со своими невольниками, которых под конец у него было 3000, с большой человечностью. После его смерти их распределили, как он указал, в своем завещании между султаном, который тоже наследует после всякого умершего и получает часть, как и остальные дети покойного, и его ренегатами. Я достался одному венецианскому ренегату, который был взят в плен у Чели, будучи юнгой на корабле, и у Чели так полюбил его, что он у него был одним из самых балованных его мальчиков. Но потом он сделался одним из наиболее жестоких ренегатов, каких когда-либо видели. Его звали Ассан-ага. Он очень разбогател и достиг звания алжирского короля. С ним уехал я из Константинополя в Алжир, чувствуя некоторое удовольствие при мысли, что я ближе к Испании, не потому, чтобы имел в виду написать кому-либо о своей тяжкой доле, а потому, что хотелось посмотреть, не будет ли мне более благоприятствовать счастье в Алжире, чем в Константинополе, где я на тысячи ладов делал попытки бежать, но все неудачно. В Алжире я надеялся найти другие средства достигнуть того, чего я так сильно желал, потому что меня никогда не покидала надежда добыть себе свободу. И если в том, что я изобретал, придумывал и приводил в исполнение, успех не отвечал моим ожиданиям, я, не впадая в уныние, тотчас же изыскивал и придумывал новую надежду, которая меня поддерживала, как бы она не была мала и слаба. Так проводил я время, заключенный в тюрьме или помещении, которое турки называют банью, где они запирают христианских пленников, как принадлежащих королю, так и составляющих собственность некоторых частных лиц, а также и так называемых пленников Альмасена, или, говоря иными словами, пленников городского совета. Эти последние употребляются для общественных работ, предпринимаемых городом, и для других занятий. Такого рода пленникам трудно получить свободу ввиду того, что они принадлежат обществу, не имеют отдельного хозяина и не с кем условиться относительно их выкупа, хотя бы они и могли предоставить его. В баню, как я уже говорил, посылают обыкновенно своих невольников и некоторые частные лица, в особенности, если они подлежат выкупу, потому что их там хорошо содержат и надежно охраняют до получения за них денег. Также и невольники короля, подлежащие выкупу, не посылаются с остальной командой на работы, исключая тех случаев, когда их выкуп запаздывает. Тогда, чтобы побудить их настойчивее писать о присылке денег, их вместе с остальными невольниками посылают на работы и заставляют носить дрова, что вовсе не легкий труд. Меня тоже причислили к подлежащим выкупу, так как узнали, что я капитан, и хотя я и говорил о незначительности своих средств и неимении состояния, это нисколько не помогло, и я был занесен в список кабальеро и лиц, подлежащих выкупу. На меня надели цепи, скорее в знак ожидаемого выкупа, чем для более надежной охраны, и таким образом я проводил жизнь в этом банье со многими другими кабальеро и знатными людьми, которых отделили и держали здесь для выкупа. Хотя по временам, или вернее почти всегда, нас донимал голод и нагота, но еще большим мучением для нас было видеть и слышать на каждом шагу никогда не виданные и неслыханные жестокости, которые мой господин учинял над христианами. Не проходило дня, чтобы он не приказывал одного повесить, другого посадить на кол, третьему отрезать уши, и все по весьма незначительным причинам, а часто и без всякой причины, так что и турки уже понимали, что он это делает лишь ради своего удовольствия, и только потому, что по натуре своей он палач человеческого рода. Единственный, кому повезло с ним, был испанский солдат по имени Сааведра, то есть сам Сервантес, которого, хотя тот и наделал таких дел, что останутся в памяти тех людей долгие годы, и все с целью добыть себе свободу, Ассан-ага ни разу не ударил, никогда не приказал бить и не сказал ему дурного слова. А между тем, за самую маленькую из многих его провинностей мы все боялись, что его посадят на кол, и он сам не раз боялся этого. Если б время дозволило мне, я рассказал бы вам теперь кое-что из того, что делал этот солдат, и это куда больше заняло и удивило бы вас, чем моя собственная история».